Всем привет, творческие! Это новый выпуск подкаста «Музыкалка», и это творческий путь номер 4. Моя ученица Полина Сергеева сегодня расскажет нам интересные факты о том, как же она пришла к тому, чтобы заниматься музыкой, отдать своих детей в музыку, и вообще, планирует ли она в дальнейшем, во-первых, заниматься сама, как это влияет на ее жизнь, или влияет ли вообще. И вот она сейчас улыбается и стремительно хочет ответить на все эти вопросы. А сначала я спрошу у нее: Полина, а вообще как я могла бы тебя представить? Я первое знаю, я могу представить тебя как моя ученица по фортепиано, с которой мы занимаемся уже 1 год и 1 месяц, с нуля, кстати. А вот как бы ты сама себя представила?
Всем привет! Как бы я себя сама представила? Ты сказала, что я мама 2 детей. Это одна из ролей моей. Их ролей у меня много, как и у других обычных людей. Поэтому я не могу себя ограничить каким-то определением одним, там, не знаю, по виду деятельности, либо еще по каким-то определениям. Я могу сказать, просто я человек, которому любопытно жить и которому интересно пробовать что-то новое просто для себя, а не для каких глобальных целей, например. Ну, то есть, если вот я, например, занимаюсь музыкой, это не для того, чтобы там участвовать в концертах, занимать какие-то места в конкурсах, а ну просто для себя, для общего развития, как говорится.
Мне хотелось бы поблагодарить тебя за то, что ты согласилась, и потому что это довольно сложно, да, сосредоточиться, найти время и сосредоточиться на таком разговоре глобальном, то есть поднять такие вопросы, как желание, мотивация, дисциплина, и все это вновь проговаривать, поэтому большая тебе благодарность. Первый вопрос, который я хотела бы тебе задать, это как ты вообще пришла к идее начать заниматься? Насколько стремительно было это решение, вот прям взять и начать здесь и сейчас?
Я, как и многие другие люди, периодически делаю цели на год. Я всегда мечтала заниматься фортепиано. И в моем окружении получалось так, что у меня очень много кто играет. Например, там мама, тетя, но они заканчивали музыкальную школу. Мой муж учился фортепиано. Его мама, то есть моя свекровь, 40 лет преподавательской деятельности по классу фортепиано. В общем, очень много было рядом, кто занимается фортепиано. А мне почему-то казалось, что, ну, это надо было в детстве начинать, музыкальная школа и все такое, взрослая жизнь уже вроде как и поздно. Но желание вырвалось вперед, и я начала просто наблюдать за разными преподавателями, в том числе за тобой. Я 1/2 года на тебя была подписана до первого занятия, потому что к тебе ходила моя девочка знакомая, и она в восторге, и я решила за тобой просто понаблюдать, потому что для меня важно именно не как там человек преподает, а, так сказать, по вайбу, и я решила понаблюдать. Ну, я достаточно долго наблюдала, что странно, на меня это вообще не похоже. Вот, донаблюдалась, так сказать.
Пришло время, и в один момент, я помню, она мне быстро написала, сразу же, мне кажется, да, ты записалась на занятия, и пришла на первое, на следующий день на второе, и пошел процесс.
А знаешь почему? Потому что это было после Нового года. Ну, типа, ты как раз цели написала, и такой, все, надо начинать, если не сейчас, то потом, чего уже откладывать, уже и так, ну не 1/2 года, помню, я в августе подписалась, в январе я пришла, 4 месяца получается, так что надо сразу действовать.
То есть это лайфхак для тех, кто продает и покупает, да, в январе, когда начинается новая жизнь всегда, да, у людей с 1 января, значит, новая жизнь, и вот легко войти вот в этот режим игры на инструменте, а то некоторые думают, что только с сентября, вот обучение, оно, как и везде, начинается с сентября, но на самом деле ты в любой момент можешь начать, может быть, у кого-то 1 мая, это вот начало чего-то нового, так что рискуйте, пробуйте и наблюдайте правильно, как сказала Полина, жизнь одна. Я помню, что когда мы с тобой начали заниматься, ты первое, что приобрела синтезатор, чтобы закреплять навыки дома. Почему ты не стала заниматься на синтезаторе, а купила в дальнейшем инструмент?
Потому что я быстро поняла, что это очень далеко от настоящего фортепиано. Это неудобно, это неприятно звучит, это легкие клавиши, которые вообще ничего общего с реальностью не имеют. В общем, она на самом деле очень бесполезна. То есть даже будет больше, если ты просто по столу будешь стучать, больше пользы будет от этого, чем от синтезатора. В общем, я его купила очень быстро, поняла, что какая-то фигня, отдала детям играть. В общем, вот они так и играют до сих пор.
Хорошо, что ты сказала про детей как раз. Ты вообще планируешь своих дочерей отдавать в музыкальную школу? Или вообще они у тебя сейчас занимаются на данный момент музыкой?
Старшая у меня занимается частным тоже преподавателем в садике. 1 год, получается. Ну, чуть-чуть. меньше года, да, она занимается, и в целом ей этого достаточно индивидуально. Мне хватает. Музыкальной школы нет, и не хотелось бы, потому что мы не хотим убить именно желание заниматься. А музыкальная школа, я считаю, что уже для таких... В общем, не для моего ребенка. Я решила это так, скажем проще. Вот. Поэтому нам больше подходят индивидуальные занятия. А малая ходит тоже на занятия, ну, типа 7 нот. Такое вот пританцовывает, кнопочки нажимают. Да, такое самое начало. Она музыкальная девчонка, поэтому я думаю, что чуть-чуть попозже, ей сейчас совсем рановато. Возможно, да, на фортепиано пойдут. Ну, это вот что касается только фортепиано, вокала, какие-то там скрипочки и все такое. Я, конечно, не готова терпеть это дома. Я там музыка музыкой, но надо понимать еще свои возможности и... нервы, насколько они готовы это все выдержать.
Это важно, ведь немногие родители говорят о том, что это на самом деле большой труд слушать, как начинает играть твой ребенок. Потому что скрипка, реально, вот этот скрип постоянный поначалу, это нужно большое терпение, и не только у ребенка должна быть мотивация к занятиям, но и у родителя водить ребенка на занятия, плюс к тому же еще нужно и слушать это, и заниматься с ребенком дома. А вы, кстати, занимаетесь? Ну, ты как-то проверяешь домашнее задание у своей дочери? Ты же вот как раз понимаешь фортепиано и можешь проверить, как у нее обстоят дела. Было такое хоть раз?
Я ей просто напоминаю, что нужно поиграть. Она в целом, у нее нет никакого сопротивления, и там ее уговаривать не надо, она берет, спокойно идет играть. Естественно, она начинает с тех мелодий, которые она легко помнит, без нот, вот это вот.
А, ну, это
да, она любит то, что попроще, конечно, она может по несколько раз поиграть, и все это здорово. А когда надо разбирать, ну, какие-то, да, например, она забыла там ноты или еще что-то, она, конечно, просит помощи, я ей в целом, ну, что там в 6 лет у них там не сильно сложно. Вот, в целом моих знаний вполне хватает для того, чтобы разобрать детские песенки и вместе с ней повторить. Но ей нравится, и плюс это же классное времяпровождение вместе, там эти, пусть это будут 15-20, там, 30 минут. Не скажу, что я заставляю, просто напоминаю. Вот. Сопротивления нет, все хорошо. Идем дальше.
Еще один вопрос про детей. Видишь, как меня закрутило, да, в одном подкасте, что вот хочется спрашивать именно про детское воспитание. Ну, не так много у меня на самом деле взрослых учеников, у которых есть дети, и тем более двое. И тем более, которым уже 6, это уже возраст, предшествующий уже поступлению в музыкальную школу. И вот что мне интересно, заставляла бы ты ребенка вообще своего заниматься музыкой? Вот если бы это были уже сложные произведения в 7-8 лет. Предположим ситуацию, моделируем.
Я бы смотрела, в общем, по ребенку. Если это такие мимолетные, типа я не хочу, я вижу, что он сопротивляется, потому что ей просто тяжело, либо у нее не то настроение сегодня играть, например, то, возможно, я бы не то что заставляла, мы бы находили какой-то компромисс из разряда. Давай, окей, хорошо, тебе сейчас это не нравится. 15 минут мы вот это поделаем, а потом мы поделаем то, что там ты хочешь. Хочешь, вместе поиграем, погуляем и все. Ну, то есть не всегда же ты делаешь то, что тебе нравится, да? Иногда прикладываются усилия, чтобы через «не хочу». Ну, в конце концов, ну, допустим, даже вот она в 8 лет решила, что там мы поступили в музыкальную школу, она такая, все, я хочу этим заниматься, занимаюсь. А как часто бывает, например, на последнем году, да, ну, дети съезжают, потому что там не хочется, еще что-то, подростковый возраст, вообще нахрен на это все надо, они уходят. Я бы не стала заставлять. То есть это твое решение, твоя ответственность. Мне в целом там твой диплом о том, что ты закончила музыкальную школу, мне не нужен, мне без разницы. Если ты вдруг потом захочешь вернуться, да, у тебя будет, ну, такой порыв, например, там, через 5, через 10 лет, там, ну, либо также в 30 лет тебя дернет, что я хочу играть. В целом у нас сейчас век достаточно свободный, ты можешь найти преподавателя, но если у тебя есть силы и возможности, занимайся сам, ну, там, на худой конец YouTube. Ну, в общем, если тебе очень хочется, то все можно возобновить. Ну, то есть, если в детстве ты отказался по какой-то причине, ну, был такой период, так бывает, то потом все это можно вернуть при желании.
Ты очень хорошо сказала вначале, так как я того мнения, что как молодой специалист, ну как сказать молодой, да, уже 10 лет опыта работы, я считаю, что родитель и преподаватель должны работать в тандеме, обязательно, они должны работать вместе, и если ты вдруг чувствуешь, что у ребенка наступает кризис, с ним работает не только преподаватель, но и родитель, то есть мы вместе с двух сторон его не напрямую обрабатываем, а так косвенно начинаем проработку его вот этих вопросов, почему этот кризис наступил, важно узнать преподавателю, важно важно подобрать мотивационное произведение, которое будет близко ребенку, которое будет нравиться ему. В целом, то же самое работает и со взрослыми людьми. Я просто обязана подобрать то произведение, которое смотивирует вас. Единственный страх, который присутствует у любого преподавателя в частной деятельности в плане детей, это что ты смазываешь программу обучения вот этими только полюбившимися ему мелодиями. А на самом деле нужно развивать мозг не только тем, что он знает, но и новыми какими-то мелодиями, которые развивают его слуховой аппарат и слуховое восприятие. Вот это единственный страх меня как преподавателя. Поэтому я стараюсь чередовать. Вот когда ребенок, я стараюсь чередовать известное и неизвестное. То же самое делаю со взрослыми. Вот в конце первого года обучения мы с тобой взяли «Колыбельную дождя». Это джазовое произведение. Ты его выбрала, потому что оно понравилось тебе по звучанию, но ты никогда его в жизни не слышала. И, конечно же, учить его гораздо сложнее, чем все остальные. Потому что остальные у нас там те, что знамениты. «Secret of Garden», да, у нас есть, у нас «Shape of my heart», «Моя душа», это «Лилу 45», «Любовь настала», это мы только начали. Так вот, вернемся к нашему с тобой обучению. Вот мы занимаемся уже больше года. Что вообще поддерживает твою творческую мотивацию? Бывают ли у тебя какие-то периоды спада мотивации? Вот если проводить аналогию, как часто мы с тобой общались, да, ты проводишь аналогию со спортом. Бывает какой-то спад мотивации?
Спорт, ну, это физика, понятно, да? И женщины живут на гормонах, так сказать. И поэтому бывают разные периоды. Ну, то есть, типа, в какой-то момент не всегда тебе хочется заниматься спортом, при том, что я вот, например, занимаюсь 2.5 года стабильно, по 3 раза в неделю, и все равно бывают моменты, то есть когда я себя уговариваю, когда я не хочу, но я иду просто через силу, там только вот так вот работает, по-другому никак. А здесь, ну, ни разу не было того, что я такая, блин, как я не хочу идти, как мне это все надоело, опять вот это. У меня не было такого, я спокойно иду, меня ничего не злит, не бесит, когда я иду, но когда я прихожу, и у меня, может быть, что-то не получается, я начинаю злиться. И мне, это как бы странно сейчас не звучало, иногда нравится, что я злюсь. Нравится именно наблюдать, как мозг сопротивляется, злится, но он все равно продолжает делать. По поводу мотивации, как-то себя специально я там не мотивирую, просто мне нравится. И да, мне нравится, естественно, музыкальные композиции изучать, которые мне бы хотелось, да. У меня был главный страх, что я приду, и вот будет вот этот, в траве сидел кузнечик.
Ты знал, что ты скажешь.
А не знаю, это, мне кажется, такая классика, тебе кажется, что ты придешь, и тебе будет...
И в лесу родился лучик.
Ну вот, да. И я очень боялась, что будет вот так вот. Думаю, ладно, я переживу. Ну, как бы немножко мы вот пострадаем над этими кузнечками, а потом все будет классно. Да, мое удивление было в удивлении. Удивление в удивлении.
Да, мы начали сразу с современных произведений. Это, кстати, один из вводных уроков для взрослых людей. Любой первый урок или первое занятие, где бы то ни было, это на самом деле работа такая маркетинговая немного. Но в любом случае ты даешь навык уже с первого занятия. Ты говоришь о том, что будет на следующих занятиях в дальнейшем. Ты говоришь о постановке руки, о дальнейших программах, вы выбираете произведение, которое вам нравится, и уже начинаете со второго урока работать над музыкальной грамотой, мы начинаем учить ноты, первый, второй октав, и поехало-поехало. По сути, ничего сверхъестественного я и не делаю в отношении взрослых людей. Я говорю им правду сразу же. Но единственное, что да, мы используем метод нейролингвистического программирования, благодаря которому ученики могут надолго остаться вместе с нами, коллеги. Ссылки на все книги по NLP. Это, конечно, шутка, ничего там в описании вы не увидите. Но в описании этого эпизода вы найдете ссылку на результат нашей работы с Полиной за 8 месяцев и за 1 год. Ссылки я обязательно прикреплю. Обязательно переходите и подписывайтесь на телеграм-канал. Несколько последних вопросов, опять касающихся того, как же выбрать все-таки преподавателя. На что вот ты обращала внимание, когда наблюдала за преподавателями в социальных сетях, за мной в том числе, на что пал твой взгляд? Может быть, на рилсики смешные? Кто-то мне один раз сказал, вот это было смешно, а на уроках уже не так. Я тогда очень удивилась, но мне было забавно. А ты на что обращала внимание?
Как говорила вначале, что именно по вайбу, то есть, например, если бы человек, ну, какой-то преподаватель вел бы сторисы из разряда просто без головы, да, просто текстом бы писал что-нибудь, вряд ли бы это меня привлекло, потому что я не чувствую энергетики человека. Вот, и поэтому мне важно именно было почувствовать, посмотреть со стороны, что он говорит, как он преподносит. Я вообще могу понять, мой человек не мой, там, по фразочкам, по движению тела, я только так ориентируюсь в целом по жизни на людей. И то мне, кстати, это показалось очень... не то, что показалось, может быть, так и был твой план, ты немножко была скрытная, ну, то есть, типа, вот эта экспертный эксперт. Это, конечно, все хорошо, но такая сдержанная. А я такая, угу, где-то дьяволенок. Он должен быть что-то такого... Да-да, кринжа. Где-то завалялась в каком-то молочке. Надо проверить. Вот, я сходила, и ты мне показалась такой... Не то, что училкой-училкой, но такой вот... Мне кажется, ты меня даже в пиджачке встретила. Да. Такая вот эта вот... Твой поставленный голос, вот эта речь. И я такая, где кринжатина? Чуть-чуть, надо подрасслабиться. А я даже думаю, а материться можно? Или она слишком правильная? Я, короче, не поняла, как себя вести. Но потом расслабилась. И мне кажется, я даже у тебя спросила, можно материться или нет. Или не спрашивала. И начала просто материться.
Я спросила, и можно, да, конечно.
Да, да. А, можно, конечно.
Конечно, можно.
Ребята, собираемся все.
Ради этого.
Там можно выпустить пар. Только так. Честно говоря, хорошая терапия. Кто не может выпустить пар, приходите, позлитесь, поиграйте, поматеритесь. Вам станет лучше. Конечно, важно там образование. Для меня это более второстепенное, например. То есть я больше по атмосфере, по вайбу.
А вот на что бы ты обратила внимание, когда будешь в дальнейшем, хотя ты уже выбрала для своей первой дочки там преподавателя, а вот в дальнейшем преподавателя для второй дочери ты будешь выбирать, на что ты обратишь внимание? Вот тут-то как раз образование, я думаю, играет роль, верно? Если ты выбираешь для детей.
Не факт, так как у меня нету цели строить музыкальную карьеру для детей, то есть если бы для меня это была цель, то, возможно, бы это было бы, да, основа. А так как для меня важно, во-первых, психическая составляющая ребенка, чтобы ребенку было интересно, чтобы его эмоционально не давили, да, ну, разные же преподаватели бывают. Должен быть просто подогревать интерес ребенка. Ну, естественно, чтобы он учился, а не просто там песенки пел за него, и он просто сидел веселился. Ну, какое-то развитие должно быть, конечно. Дети у меня разные, и подход к ним нужен разный. Я бы, наверное, отталкивалась просто от подхода преподавателя и накладывала на своего ребенка, подошел бы ему такой преподаватель или нет.
И на этом мы с тобой сегодня как раз и закончим наш подкаст. Выбирайте интуитивно, выбирайте душой, сердцем, выбирайте преподавателя. Во-первых, вам должно быть комфортно, а во-вторых, вы должны видеть результат. Тут уже ставьте на нужные для себя места эти позиции. И спасибо тебе большое еще раз, что приняла участие. Мне кажется, мы очень много сейчас тем интересных затронули, и многим родителям будет интересно послушать этот подкаст, и мне, как преподавателю для взрослых и также детей, будет очень полезно переслушать вот этот выпуск, так как я понимаю, на что ориентируются взрослые ученики.
Тебе тоже спасибо. Всем пока.